Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
В ночь на 3 мая 1808 года по непривычно пустым улицам Мадрида шел плотный человек в высокой шляпе боливар. Впереди него слуга нес под мышкой синюю папку с плотными листами бумаги и светил фонарем. Возле площади Монклуа дорогу внезапно преградил французский патруль. Загорелые драгуны, склонив высокие кивера с конскими хвостами, обступили путников. Документы, пропуск. Человек в боливаре помедлил, но догадался, чего требовал драгун, и достал бумагу, на которой значилось «Пинтор де Камера, первый живописец короля». «Проходите». Громыхая тяжелыми палашами, патруль поскакал дальше, а человек продолжил путь. Он торопился. Первый живописец нового короля Испании Жозефа Бонапарта спешил на пустырь Монклуа, где этой ночью должен был состояться расстрел 600 повстанцев, вступивших в борьбу против завоевателей французов. Художника звали Франциско Хосе Гоя Лусиентес. Он был глух. Он не услышал первого оружейного залпа, треска барабанов и криков людей. Когда Гоя оказался на площади, солдаты уже перезаряжали ружья. Новая шеренга повстанцев выстраивалась возле холма. Под их ногами бились и хрипели смертельно раненые. Выдернув из папки белый лист и припав на колено, Гоя жадно впился взглядом в искаженные судорогами тела. Это было его ремеслом — писать жизнь и смерть, писать революцию в Испании, как писал ее во Франции великий Давид. Это была его работа. И здесь, на пустыре Монклуа, он снова хотел выполнить ее честно. Мечущиеся на ветру факелы услужливо выхватывали из шеренги смертников отдельные лица. Это было самое ценное — лица в последнюю минуту земного бытия. И пальцы художника уже нащупали первый слепок, зажмуренные глаза и кричащий в ночное небо рот. Гоя был глух, он не слышал этого крика. Но в неверном свете факелов острый взгляд его вдруг распознал чудовищную истину. Так кричать могло только дитя, которому страшно. «Сеньор офицер, стойте! Там мальчик! Вы убиваете детей!» — крикнул Гоя. Но командовавший на площади французский капитан уже поднял саблю, чтобы отдать команду для второго залпа. Черное небо, как черный саван. Острые шпили башен вокруг ружейным частоколом замкнули смертельное каре. О, это мог бы быть лучший из афортов Франциско Гои. Но на площади Монклуа в эту минуту больше не стало художника. Уголек хрустнул под тяжелым каблуком. Пустой лист скользнул на землю. Всем своим грузным телом, навалившись на худенькую фигурку подростка, Гоя замер в ожидании пули в спину. Замерла и сабля в руках капитана. Он что-то крикнул по-французски. Двое солдат схватили первого живописца Испании и потащили прочь. А вместе с ним и обмякшее живое тело мальчишки, выдрать которое из мощных лап этого арагонца не рискнул бы никто. Наутро Гоя обнаружил в мастерской ту синюю папку, которую бросил на пустыре. Слуга бережно собрал в нее рассыпавшиеся листы и принес хозяину. Один лист оказался испорченным, по нему прошлись башмаки французского солдата, оставив оттиски пыли, крови и порох. Гоя просто смахнул его на пол и взял чистый. Его память хранила готовый афорт. Или нет, это будет масло. Большая картина с черным небом, серыми тенями, желтой предсмертной мукой, раскаленным добела гневом народа Испании. И, как всегда, предвкушая новый труд, он уже ничего не видел, не желал знать и гнал слугу, пытавшегося жестами сообщить ему что-то. Франциско Гоя снова становился художником.
«Маленькие трагедии великих потрясений». Елена Сьянова.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята!
Ну что ж, мы начинаем программу «Не так», основную ее часть. И сегодня по просьбам, как я говорил, наших блогеров. Спасибо большое, что вы как-то так напомнили. Я думал, когда сделать. А вот только стоило упомянуть Семена Бекбулатовича в программе у нас «Кремлевские палаты» на прошлой неделе. И тут же мы сказали, а расскажите, а вот расскажем. Владислав Назаров здесь в студии. Здравствуйте, Владислав Дмитриевич.
Приветствую вас и всех радиослушателей «Эхо Москвы».
Да, ну мы, значит, сначала нам надо сказать не очень приятную вещь. Тут произошло такое ЧП с нашим другом и с нашим, можно сказать, коллегой и автором, которого вы прекрасно знаете, Игорем Николаевичем Данилевским. Его избили, подонки какие-то, хулиганы. Тривиальнейшие хулиганы. Я думаю, что здесь не надо искать ничего, никаких.
И грабители.
Тривиальнейшие мелкие хулиганы и грабители, но жестоко бьющие. Вот. Он сейчас в больнице, и мы очень хотим, чтобы все было хорошо. И чтобы...
Если он нас слушает.
Да, да. Он может и слушать сейчас. И так что, Игорь, ну, надо выздоравливать.
Что... И мы его везде ждем.
Не, гадам не отдадим Данилевского, вот что называется. Да, мы ждем и в передачах, и в работе, и везде, во всех многочисленных делах. Вот, так что вот Игорю выздоравливать быстрее. Мы сейчас переходим к этой истории. История замечательная. Мы ее, в общем-то, как-то не всегда слышим с детства, но не всегда понимаем мотивы. Понимаем это как очень часто, как такой очередной вывих Ивана Васильевича, очередное его шутовство, очередное его юродство в чем-то жесточайшее. Но здесь есть другие мотивы.
Это не только мы, Сергей. Это же так и Ключевский говорил, что это во многом маскарад, какая-то вот шутовская манера. Поэтому за этим стоят имена великих историков, за таким пониманием этих событий.
Несомненно, этот элемент, наверное, здесь есть какой-то в определенном ракурсе культуры, психологии.
Психологии, личной психологии Грозного. Потому что если вот взять одну вещь, как он пишет, то, что отражает некоторым образом глубинные какие-то архетипные основания его личности, это пестрейшая и в то же время органическая смесь некоего полулицемерного самоуничижения с наставничеством, с резким, грубоватым, а чаще всего просто бранным юмором. Угу. Вот эта пестрая смесь, она у него везде. В послании посланиях к Курбскому, в посланиях к шведскому королю, в посланиях Кирилло-Белозерский монастырь. Для него, с этой точки зрения, для него не важно, кому он пишет. Вот его личность выражается в этом однозначно. Также и здесь стояли бесспорно важные политические мотивы за этим событием. За ним стояли какие-то традиционные понятия и институции тогдашнего нашего общества, за этим стояло и желание Грозного произвести некие очередные какие-то перемены одежд и позиций.
Угу. Чистку еще.
И бесспорно. Да. Очередное очищение от врагов.
Строго расскажем о факте, напомним, и о чем идет речь.
Ну, речь, и здесь сразу надо сказать, чтобы потом не повторяться, царя Ивана Васильевича Грозного на троне московских монархов сменил не царь московский Семен Бегово-Латович, а царь Касимовский, который стал великим князем Владимирским, Московским и всея Руси, то есть Грозный пожаловал ему по своему изволению, по своей воле, титул, которым он обладал до 1547 года, с изъятием целого ряда местностей в свою пользу.
Поражение сам... в титуле такое некоторое, понижение, да?
Понижение, бесспорное понижение. А за собой он оставил роль удельного князя Московского, Псковского, Ростовского. Вот в его полном титуле значились именно эти обозначения. Случилось это, точные даты мы не знаем, но это октябрь 1575 года. А в каком контексте это все происходило? Значит, чуточку древним. События, оглянемся на 3-4 года назад и вспомним, что осенью 1572 года Грозный отменил опричнину. Было запрещено употреблять самое имя опричнины. Если сейчас на время отвлечься от тех массовых репрессий, которые сопровождали прежде всего второй период истории опричнины, начиная с 1568 года, то мы должны вспомнить главное, для чего он это делал. Он это делал для управления и для разделения элиты с тем, чтобы, как ему представлялось, контролировать всю остальную страну наиболее преданными ему людьми. Не надо бы забывать, что Грозный ощущал себя, и в этом, скажем, был главный просчет деятелей избранной Рады, как миссию. У него была великая миссия, полученная им непосредственно от Вседержителя. Он должен был установить на земле царство, истинно православное царство, царство истинной веры. В этом заключалась его миссия на земле. И для этого, для выполнения этой своей роли, а он в нее искренне верил, абсолютно, ему не нужны были никакие посредники между ним и Богом. Те, кто претендовал на это, ну, скажем, Макарий успел умереть в очень почтенном возрасте своей смертью, и то он последний год рвался в отставку, но как-то его удержали, в том числе и сам царь. Но уже первый более или менее независимый митрополит в итоге был не просто с позором изгнан и осужден церковным же собором по воле царя, но затем и задушен, Филипп Колычев. Все остальные митрополиты, которые побывали на месте настоятелей Российской Православной Церкви, ну, в общем, безликие люди. Мы о них практически, кроме имен, ничего не знаем. И кроме того, что они производили те или иные, реализовывали те или иные решения, если речь идет о светской стороне дела, так, как им было велено царем. Никакой критики в свой адрес он не терпел. Пимен, очень близкий к нему с начала 1550-х годов, новгородский архиепископ, был позорно казнен, сначала подвергнут позорной публичной казни, не физически, а затем сослан в дальний монастырь. Он от Новгорода до Москвы в 1570 году ехал на лошади задом наперед. Этот маскарад Грозный один в один слепил с образцов Византийской империи, когда изменников-патриархов наказывали таким образом византийские василевцы. То же самое случилось летом, осенью 1575 года. Вот то правительство, которое пришло к власти после 1572 года, оно состояло, скажем, из самой последней волны опричников и некоторых новых любимцев, появившихся в этот момент. Это князь Борис Тулупов, это стародубские Рюриковичи, вот стародуб на Клязьме, младшая их ветвь, человек мало заметный до конца опричнины, но очень резко и быстро выдвинувшийся. Это Василий Иванович Умный Колычев, боярин, окольничий, а затем боярин. Его карьера началась еще в 50-е годы. Он был младшим братом очень известного государственного деятеля Федора Ивановича Умного Колычева. Это Бутурлины, которые составляли известный клан опричников. Скажем, один из Бутурлиных был главным представителем Вологды, когда там строилась очередная опричная резиденция, столица. И когда там строили суда, на тот случай, если царю придется бежать в Англию. И увозить с собой, естественно, казну. Казну он не забывал с собой возить ни в один год. Он ее дважды возил, скажем, в Новгород. Ну, еще ряд лиц, которые выдвинулись, особенно после того, как погиб при взятии Пайды в самом начале 1573 года такой уважаемый человек, как Григорий Лукьянович Бельский или Малютус Куратов, более известный. Да-да. Но, как вы понимаете, слово «уважаемый» мы берем большие-большие кавычки. Все эти лица, мы не знаем точных мотивов, случившихся на них опал, и не просто опал, а затем и жестоких казней, но они произошли в августе, октябре и ноябре 1575 года. Как это было принято в массовой репрессии в опричнины, казнили семьями, казнили самыми разнообразными методами. И, что было новое и показательное, казнили уже не на поганых местах в Москве, где обычно казнили, а казнили в самом центре столицы, на Соборной площади Кремля. И об этом мы поговорим вот
да, после сразу перерыва, после новостей. Мы продолжим. Владислав Назаров, программа «Не так». И мы сегодня говорим об Иване Грозном и о Симеоне Бикбулатовиче.